Но сейчас нет возможности останавливаться на этой детали, что такое добро. Мы, с вашего позволения, в общем-то, я представляю, с абсолютного согласия каждого и разумом, и сердцем, посвятим наш урок защите, выздоровлению, спасению всех, кто находится в опасности, и взятых в плен, и раненых, и тех, кого нужно утешить из-за потери ближних, и чтобы больше их не было потерь. И за все, что требует израильскому народу в этот непростой момент, тяжелый, сложный, пугающий, волнующий и так далее. Мы прочтем псалмы Давида, два псалма, 121 Кув Хав Алев в начале, а потом Кув Ламед, 130 псалом. Можно читать. Вам выставят, Безрат Ашем, если нам удастся.
Да, я уже выставила, это находится в чате, можно открыть ссылку.
А, тогда откройте, пожалуйста, ссылку. Можно читать это и на святом языке. Можно читать как литерацию.
Транслитерацию.
Транслитерацию. И можно читать и в русском переводе. Безрат Ашем. Я буду читать медленно. Можно читать, у нас нет времени, понимаете, как обычно в синагогах, читает Шалиах Цибур одну строчку и повторяет за ним. Мы будем читать вместе. Я, Безрат Ашем, буду читать медленно, и можно читать и со мной, или параллельно. Повторяю, транслитерация или в русском переводе. Там есть симультанный перевод, и все молитвы в любом варианте, они будут восприняты. Главное, что это выходит из наших сердец, беспокойных, напряженных, переживающих совершенно неописуемую боль. А с другой стороны, мы решимость, что если это от Бога, значит, это имеет свою цель, свое предназначение. פיר למלוז, אסו עיני להורים, מאין יבוא עזרי? עזרי מאמא דוינוי, עושה שומיים ואורץ. אל ייתן למות רגלך, אל יונום שומרך, הנה לא יונום ולא ישון, שומר ישראל. Adonai shomrecho, Adonai tzilcho al yad yeminecho, Yomam ha-shemesh lo yakeko, v'yoreach baloylo, Adonai shmorcho mikol ro, ishmores nafshecho, Adonai shmor tzescho v'echo, mi'atov adoylo. 130. Шир хамалойс, мима маким красиха адойной, адойной шимо бекойли, ти едно знехоко швос ликоль тахнуной, има внос тишморьо, адойной миямойд. Kim chos licho leman tevorei, ki visi adoinoi kivso navshi, ulivoroi ochalti, navshi la adoinoi, meshomrim la boiker, shomrim la boiker, yachel Israel el adoinoi, kim adoinoi acheset verbei movdus. Vehu yvdeis Israel mikol avonoisov. Acheinu kol beis Israel,
הנתונים בצורו ושביו, העומדים בין ים ובין היבשו, המקום ירחם עליהם, ויוצאים מצורו לרווחו, מאפלו לאורו, משעבוד לגאולו, השתו בבלו בזמן קורי ונאמר אמן.
После Тегилим мы возьмем в руки наше главное оружие. Изучение Торы. Тем более, когда мы учим Муса. И человек должен трудиться на земле. Это наша суть. И мы должны мы назвали наш урок «Человек обязан трудиться». Рав Хаим Бурштейн, мы с вами учим вторую часть его гигантского труда перевода «Хохма и Мусар» Саба Микельми. Вот эта книжка, уже вторая часть. Мы идем, мы дошли до 53-го письма. Эта книжка собрана, это уроки, но они, в принципе, построены на письмах, которые писал Саба Микельм своим детям или его учениками восстановлены. И Рав Хаим Бурштейн подарил нам перевод того, что написано в Торе. Но перевод, он добавил свое понимание того, что Саба Микельм и другие, значит, мудрецы вложили в этот стих. Человек рожден для труда, как искры, чтобы взлетать вверх. То есть все трудности нашей задачи выполнить в мире действия посланничество Бога, имея в себе два совершенных несовместимых элемента, бесконечную, чистую, из непостижимого божественной, из непостижимой божественной сущности, значит, души, и материальное тело. Говорит Рамбам. Здесь настолько, настолько глубокие отрывки, что я больше, чем обычно на наших уроках, я хочу познакомить вас с оригинальным переводом, а потом попробуем это получить более подробно. Говорит Рамбам в Мишне Тора. Законы раскаяния, то есть законы чувы, седьмая Мишна и, значит, третий параграф. Не думай, что нам предписано раскаяться только в грехах совершенных действий. Как нужно раскаяться в этом, также необходимо отыскать в себе и искоренить искаженные воззрения и освободиться от жажды наживы, стремления к славе и других недостатков. И это более тяжкие пороки, чем преступления совершенные действия. Ошибаться в выборе пути, ошибаться в изменении шкалы ценностей, ошибаться, когда мы ставим цель, не проверяя, а соответствует ли она масштабом воли Творца. И это включает не только запрещенные Торой, а Бог дал нам четкую, детализированную инструкцию, как пользоваться всеми силами, самыми земными, извините за резкость, Тора не боится, самыми животными, до самых возвышенных. Продолжает Саба Микелем и говорит. Мы находимся в мире действия. Мы обязаны. Это наша, так сказать, действительность, наша суть. Мы потомки первого человека после греха. И мы должны вкалывать, чтобы заработать хлеб насущный. Мы помещены, погружены в материальный мир с материальными потребностями. Действуем материальными путями, материальными средствами и добываем материальные результаты и даем через их употребление и пользование силу нашей материальной сущности. Мы также даем силы и нашей душе. Если будем выполнять все, что на нас возложено, а никаких коротких путей нету, и нельзя убежать от этой потребности, в поте лица будешь зарабатывать хлеб насущный. Главный экзамен, как мы к этому относимся. Говорит Саба Микель, потрясающая вещь. Не торопитесь делать выводы. Только обратите внимание, какой адский труд был и великий труд Рабхайма Бурштейна, когда он это переводил. На этом основании мы рассуждали о том, что ведение материальных дел, разрешенное Торой, это своего рода грех во имя Бога. Хет лишма. Если совершивший его руководствуется божественным повелением, то есть, если мое вкалывание, моя профессия, мои стремления, мои цели, это реализовать себя, показать себя, получить возможности жить как хочется, быть славным, быть с неограниченными возможностями времяпровождения и так далее, и так далее. Это запрещено. Это запрещено. А с другой стороны, мы обязаны кормить семью, давать воспитание детям, помогать ближнему. И в поте лица зарабатывать хлеб насущный. Хотя это проклятие первому человеку. А значит и нам. Вот о чем здесь речь идет. Это все зависит от моего миропонимания, кто я в этом мире. И какое место занимает у меня это вкалывание в моей душе, в моих мыслях, в моем сердце и в моих действиях. С какими намерениями мы это нарушение воли Бога, как исправление, выполняем. И он говорит, если совершавший его руководствуется божественным поведением, повелением, его духовный уровень возвышается. Если человек понимает, что необходимость в поте лица зарабатывать хлеб насущный – это проклятие. Это не может занять в жизни главное место. Иногда человеку достается благословение небес, и его работа приносит ему даже радость, даже наслаждение, даже самореализацию. Все беседер, все в полном порядке. И при всем этом нужно, чтобы человек, если совершивший его руководство за божественным повелением, его духовный уровень возвышается. А если его поступки не во имя небес,
и преследуют исключительно личные интересы, то происходит обратное. Возможно, некто полагается на действие во имя Всевышнего, изучая Тору и воспитывая своих детей в духе возвышенного служения, но он должен следить за тем, чтобы не перейти установленную черту ни в количестве, что это значит, то есть во времени, сколько времени уделять этому разрешенному греху, вкалывать, сколько времени, отводимому именно ведению материальных дел, не в качестве, то есть все более завладеющей им страсти к деньгам, подобно тому, как ускоряет бег закусившая удила лошадь. Занятие материальными делами, оно захватывает человека, оно забирает у него силы и время и развивает в нем тягу к материальному благу, развивает в нем опасные тенденции. И если мы не ставим эти границы, то мы можем, не дай Бог, не нарушая ничего, работая честно, выполняя все, что нужно, не опаздывая на работу, после молитвы вовремя, и спланировали, как мы с вами учили, дневную молитву, где, значит, найти место и так далее. И этого будет недостаточно. Этого будет недостаточно. Какое место мое вкалывание занимает у меня в моем миропонимании, в моей жизни? Нам это очень легко проверить. Посмотрите на наш день. Сколько времени занимает у нас работа. Большевикам удалось создать новый вид людей. Называется трудоголики. Я себя включаю. Трудоголики. Сколько времени занимают друзья? Сколько времени занимают родители? Родители супругов, и любящий сын, и любящая мама, с кем не происходит. Еще одно следствие коммунальных квартир и воспитания большевиков. Когда родители ближе, чем жена, важнее, чем жена, самым искренним образом. Не буду приводить пример. Каждый знает это по своей жизни. Я согласен, насколько это сложно. Но мы здесь подходим к тому, чтобы мы поняли. Без глубокого изучения Торы, без восприятия Торы как кодекс, как закон, как обязанность, что оставит человек своих родителей и прилепиться к своей жене. И его личный мир, его вторая половина, ее и его, они важнее, они первичнее, чем родители. Это не значит, что нужно умалять афилу ни на микрон, ни на иоту, ни на миллиграмм уважения к родителям. И мы это учим от уважения к Богу. Но когда стоит вопрос, что первично, семья или родители, семья первична. Это один из законов. И работа не первичная, и друзья не первичные. И приводит Рав Саба Микель. И пишет тоже очень-очень необычную вещь. Он пишет, что человек особенно важно удостовериться в том, что он ведет дела честно в соответствии с законами Шулхан Аруха, законы практических заповеди. А не уступает искаженным соображениям своего мышления. Как мы сейчас привели этот такой резкий больной пример. Если же за твоих предубеждений ты по-прежнему не усматриваешь в ведении материальных дел никакой опасности, даже занимаясь ими не во имя Всевышнего, то я подробно объясню тебе, что такого человека мы вправе считать грешником. Человек, который живет в духе гомо-советикуса, поменяв быть гомо-израиликуса, а это жалкое подражание Западу. Только когда еврей ошибается, он еврей ошибается со всеми своими особенностями. И поэтому это очень страшно. Очень тяжело. Пересмотреть основу, базу нашего поведения. Откуда мы берем критерии и временные, и качественные? И какое место должна занять духовная наша пища? Потому что и душа требует пищи. И не только кошерной пищи. Молитвы, изучение Торы, работы над своим характером. Тора приходит и обрушивает на нас гром и молнию. Говорит Тора: Мидраш Раба, Сефер Дворим. Человек, имеется в виду Моше Рабейну. А Моше Рабейну сказано, что его нижняя половина была человеком, а верхняя человеческой, а верхняя божественной. Продолжает Саба Метельми говорить, сказанное здесь относится к каждому еврею, сколько бы мы ни поражались этой мыслью. Приведем из другого источника еще углубление. Не торопитесь с выводами. Написано в устной Торе. Обязан каждый еврей каждый день с утра спросить себя, когда же мои дела, добавим, когда же мои действия, мысли, все, что связано с моей жизнью, будут как жизнь и действия Авраама, Ицхака и Яакова. Ну что, всерьез Тора может от нас такое требовать? Если написано в Торе, значит да. Только нужно понять, о чем идет речь. Не требует Тора, чтобы мы были Моше Рабейну. Один из 13 принципов веры – это что не было, нету и не будет никого пророка, как Моше Рабейну. И действительно, что от нас требовать, чтобы мы были в нашей жизни, как вел себя Авраам, Исаак и Яков? Речь идет о другом. Когда недавно на уроке девчонкам, которые приехали по Массе из страны СНГ, я им сказал о том, что нужно в свете всех событий, которые происходят, начать возвращаться к Богу. Каждый в своем плане, в своем, по своей тропинке, в своей мере.
Я им сказал, я же не скажу вам перестать пользоваться некошерными айфонами. И там реакция была, так сказать, в шоке. В положительном шоке. Но если кто-то из них придет к своим учителям, Рабанит Хан Лернер или Рабанит Хава Куперман, и положит некошерный телефон и скажет, что я, это не некошерный, это уже кошерный айфон. Она совершит поступок, как Авраам, которому было сказано принести в жертву Ицхак. Я не преувеличиваю. Это мой пример, но я не преувеличиваю. Мы иногда рабы спорта, азартных игр, интернета, какого-то, каких-то, так сказать, чревоугодия, богатства. Даже духовные вещи могут быть преувеличены. Человек может быть рабом своего таланта. И день и ночь проводить в лаборатории, заниматься величайшими, так сказать, научными открытиями. А у него есть еще и личная жизнь. У него есть семья, дети. То есть сравнение, оно относительно. Как мы сейчас поняли по этому примеру. Когда человек возьмет что-то самое закоренелое и сможет это с корнем выкорчевать, это будет как Яаков, Эмет, Минарас Цмах. Вот о чем идет речь. Моше Рабейну его устами говорила Шхина, его тело даже не экранировало. Если мы приобретем какую-то меру духовной возвышенности и ограничим свои порывы, даже в разрешенном образе, мы уподобимся Моше Рабейну, мы добавим себе абсолютно особую меру духовной избранности, возвышенности. Я не могу в смешанном аудитории касаться 21-й внизу и 22-й страницы. Я предлагаю, это могут и женщины прочитать, потом с мужьями обсудите. Вот. Но я здесь только коснулся в той мере, в какой я могу коснуться. И слегка. Не облегчает нам жизнь Саба Микель. И приводит и говорит, ни у кого нету страховки. Самый большой мудрец, самый большой праведник не может полагаться на себя перед соблазном вожделения. Самого простого земного вожделения богатства. И он приводит нам трагедию с Аханом. Трагедию с Аханом. Для тех, кто не знакомы с событиями, связанными с осадой Иерихона, евреи входят в Эрец Исраэль и обходят стены Иерихона каждый день недели по одному разу, 6 раз в 6 дней недели, а в шаббат 7 раз прошли, затрубили в трубы, и стены распались. Внешняя стена вовне, внутренняя вовнутрь, а стены там были 3,5 метра. И стена с высотой, так она упадет, так она же, толщина там будет 2,5 метра, как ты войдешь. Они еще опустили в землю, чтобы мы вошли гладко, по гладкой дороге. И Бог запретил брать трофеи в этом проклятом городе. Я коротко говорю своими словами фон. того, что мы сейчас рассмотрим. И вдруг, после этой победы, Иешуа бен Нун посылает разведку в город Гай. И приходят разведчики и говорят, не нужно мобилизовывать всю армию. Там немного человек, хватит 3000. И он посылает из колена Иуда 3000 человек. Они приближаются к Гаю. И неожиданно терпят поражение и гибнут около 36 человек. Это сразу, знаете, обращает внимание, что значит. Что значит около? Объясняет устная Тора. Что погиб один человек. Яир бен Менаше, величайший мудрец того поколения, а около 36 имеется в виду, что не буквально надо это понимать, а что погиб один мудрец, который был весом, образно говоря, как 36 человек. Это К. А это большинство Санедриона, которое насчитывало 71 мудрец, то есть 35 против 36, Бог наказал еврейский народ, взяв мудреца, который был по знанию Торы, по своей праведности, совершенству души, равен большинству Санедриона. Упомянутые в Талмуде по имени мудрецы, часть из них знали секрет оживления из мертвых. Были пророки, чтобы мы поняли о уровне мудрецов Санедриона. Иешуа бен Нун видит происходящее глазами совершенной веры. Он идет к Хошину. Тот нагрудник у Коэна Гадоль, который имел 12 различных драгоценных камней, каждый камень по определенному колену относился. И вдруг камень, относящийся к колену Иуда, потускнел. Он обращается к жребию, как делили потом страну по жребию. Все, опять-таки, это образы. Задать вопрос и получить ответ прямо от Творца. Разные виды, так сказать, контакт. И прошлись по колену, потом по домам, потом по семьям, потом по домам. И вышел жребий на Ахана. Большого мудреца. Большого праведника. Мы сейчас это получим более детально. И еще, чтобы познакомиться с ним. Все из нас, те, кто молится, знают Алейну Лишабеах. Алейну Лишабеах. Этой молитвой мы завершаем утреннюю молитву. Дневную и вечернюю. Это молитва единственная. Из молитвенника, который создали, записали для нас, создали для нас мужи Великого Собрания 120 мудрецов Великого Санедриона, которая вставлена в молитву в Рош ха-Шана и в Йом ха-Кипурим, это Алейну Лишабеах. А кто ее написал? Видна доска? Или ее приблизить? Давайте я приближу, чтобы было бы точно, что видеть. О. Итак, вторая часть молитвы
Алейну лишабеах. Начинается алькен никавелиха. А поэтому мы надеемся на тебя. Это, оказывается, первые буквы этой фразы, этой сокровеннейшей части наших молитв. Алькен, поэтому, некаве, тиква, надежда, мы надеемся на тебя, имеется в виду Творец. Первая буква алькен – это айн, вторая – это хав, третья – это нун. Мы получаем имя Ахан. Здесь зашифровано, говорит устная Тора, что он был автором этой молитвы. Чтобы мы имели представление, о каком уровне речь идет. И Тора описывает нам. Подошел к нему Йешуа бен Нун и сказал, признайся, тоде, то есть титваде. Раскайся и расскажи мне, что ты натворил. И он говорит, Ахан, и отвечал Ахан, сын Карми, сын Завди, сын Зераха из колена Иуда. И сказал Йешуа Ахану, сын мой, воздай честь Господу Богу Израиля и сделай перед ним признание и сообщи мне, что ты совершил, и не скрывай от меня ничего. И отвечал Ахан и сказал, истинно, согрешил я перед Господом Богом Израиля и сделал то и это. И так, то есть сделал это даже несколько раз. И заметив в добыче прекрасный плащ Шинара, он нашел не плащ, перевод неудачный, он нашел мантию царя Вавилонского. На иврите это звучит Адерет Шинар. Шинар – это Вавилон. Царскую мантию царя Вавилона. Там, где есть возвышенность душа, там есть возвышенность концентрация тумы. 32 царя имели свои резиденции. И Вавилонский царь имел резиденцию в Иерихоне. И когда они зашли, он обратил внимание на этот предмет. И написано, еще он говорит, заметив добычу, один прекрасный, значит, мантию Вавилонского царя, и 200 шекелей серебра, и один слиток золота весом 50 шекелей, и страстно пожелал их. Ахан не выдерживает соблазна. Есть оправдание. Отрицательное начало, оно ему сказал, один из комментариев говорит, что запрет пользоваться трофеями, он пал на город, а это было как бы имущество чужого царя, который только построил там свой дворец, и это, может быть, не было запрещено и так далее. То есть ни у кого нету страховки. Ни у кого нету страховки. И дальше сказано, что посылает, что и сказал Йешуа ему, зачем ты навел на нас эту беду? Наведет на тебя беду Господь в день этот. И забросали его израильтяне камнями и так далее. Говорит устная Тора. Здесь написано, что Ахана объявляет ему приговор Йешуа, наведет на тебя беду Господь в этот день, но не в грядущем мире. Ахан совершил полную, совершенную чуву. Он признается, и устная Тора раскрывает нам его диалог с собой. Он понял, что он согрешил, что он пал жертвой проиграл своему отрицательному началу, и он жертвует собой и говорит: лучше я погибну один, а не тысячи из моего колена. Как лидер несет ответственность за свое общество, так и искупление приходит для всех. Но без этой абсолютной чувы он бы потерял бы его ламаба. А приходит Тора и говорит, что на утро приходит Малах к Иешуа с мечом. Иешуа спрашивает: это ты приходишь к нам за нас или мы заслужили что-то? И он ему говорит, что вы плохо себя ведете. Потому что оставили занятия Торы, поскольку есть великая мицва и Шуф Эрец Исраэль, даже в этом состоянии Бог требует от евреев связи с Торой. А если мы посмотрим на приговор, который Бог выносит, когда Ахан признается, Бог обращается с укором ко всему еврейскому народу. Как это может быть? Есть мнение, что его семья была под угрозой казни, потому что они скрыли, в одном из комментариев, они скрыли, что он спрятал. И здесь я хочу пояснить своим примером. В Советском Союзе были две общины, не только две, но две общины в одном месте. Грузинские евреи и горские евреи. И в советское время, до перестройки без ничего, ни одна девушка еврейская не мыслила даже строить глазки на еврея. Потому что атмосфера в общине была такой, что это было невозможно, что это было недопустимо. То есть посмотрите, как Тора разглядывает теперь с другого ракурса. Мы заглянули в душу Ахана, что нету страховки никому, тем более нам. Только забежим вперед. Тора не хочет нас пугать. Все, что от нас требуется, у нас есть для этого силы. Это мы уже сегодня, может быть, не успеем более расширенно смотреть. Сколько успеем? Без ратуши. Но нам необходимо познакомиться с нашим врагом. Познакомиться с нашей природой. С нашей истинной сутью. И познакомившись, Бог дает нам четкие, конкретные советы и помощь. Как построить себя, чтобы относительно быть половина человеком и половина божественным, и быть, как Бог хочет от нас, и быть, как Авраам, Ицхак и Яков. Это зависит от атмосферы в семье. Нет воспитания без примера. Что позволяют себе родители и в одежде, и в увлечениях, и в открытости внешнему потоку информации, и так далее, и так далее. Мы опустим, как я сказал, 21 и 22 страницу, оставим вам для домашних заданий. И
говорит Саба Микель. Теперь мы можем понять, что и в разрешенных материальных делах кроется опасность, если заниматься ими лишь для того, чтобы заработать побольше денег для своего блага. И разве не ясно, что ведение торговых дел ради выгоды и удовлетворения жажды наживы порождает стремление к удовольствиям этого мира? А чем больше ты тяготеешь приниженным наслаждением, тем дальше оказывается, ты удален от утонченного и трепетного наслаждения грядущего мира. Так сказано в книге Хобот Алибавот. Мысли, навеянные дурными побуждениями, устремляются к соблазнам этого мира и отделяют от пути к миру грядущим. И это в чистом виде требует и бочку разбить, и вино сохранить. Бог, мы это чуточку касались на прошлых занятиях, Бог дал нам обязанность ставить ставки на свои силы, а с другой стороны сохранить нашу духовность, нашу власть нашей души над ним. И добавляет Саба Микель и говорит. Ставка на свои силы – это природа человека. И снова не для того, чтобы нас напугать, чтобы не для того, чтобы нас отчаять, а просто подчеркивает, насколько важно заняться своим внутренним миром. Пересмотреть наше мировоззрение и начать строить другое отношение. Очень коротко. До того, когда я удостоился учить мусар, не преподавать, учить, я рассказывал 4,5 года в еврейском подполье устройство кладбищ в Румбале, где были уничтожены около 70 тысяч человек, и, значит, арест, 5 лет строгого режима, соблюдение заповедей, значит, в лагере, наказание и так далее, и так далее. Мечты создать просветительский центр, чтобы можно было бы за 18 месяцев наверстать то, что здесь делают за 18 лет, дети и так далее. И все исполнилось. И вдруг, когда я познакомился с мусором, я поменял дискет. Это не всегда удается. Есть еще что, над чем работать. И начал говорить, что Бог подарил советскому еврейству и процесс самолета, и 6-дневную войну, чтобы нас разбудить. И самопожертвование захвата самолета Рав Менделеевич Марк Дымшиц и другие готовы пожертвовать собой, чтобы разбудить советское еврейство. Я начал благодарить Бога, что Он дал мне возможность приготовить урок и провести его. Я начал контролировать, приструнить свое «я». Да нету твоего «я». Это все от Него. И начать просто вот с таких простых слов. Просить у Бога обо всем. И не опоздать на работу или там, чтобы не было бы стоянка. Обо всем просить у Бога. И поблагодарить Его. Спасибо. Я вижу, как ты мне помог. Я вижу, как ты... Даже когда торопишься и открываешь книгу на той странице, которая тебе нужна. Обратить внимание и сказать спасибо. И даже когда приходит испытание, не дай Бог, сказать Гамзу Литова. Начать приструнять нашу ставку на свои силы. И повторяю, это очень тяжело. Потому что человек встает с утра, открывает свой холодильник для того, чтобы взять молоко, которое он заработал честно, и мастер дает, сделать свое любимое кафе и поехать на своей машине на работу. И преуспеть, и сдать решение, и получить премию, и занять повышение, получить повышение по должности, и поехать на Кипр, понимать, в отпуск с женой, с детьми, и так далее, и так далее, и так далее. Я. И где-то божественное соучастие отодвигается в тень. И это наша работа. И она нам по силам. И завершим частным вопросом, практическим вопросом насчет кашрута. Приходит Тора и говорит совершенно ошеломляющую вещь. Если беременная женщина, беременная в добрый час, вдруг заболела, ни о ком не будет сказано, и ей врач выписал некошерная пища для того, чтобы ее вылечить. Разрешено ей есть. Если это происходит в Йом-Кипур, ей придется делать кидуш. Ей придется пить там сок виноградный или вино, благословлять и есть все, что ей нужно. Даже когда она будет есть некошерное. Но, говорит устная Тора дальше, кормить грудью ребенка запрещает ей Аллаха. Разрешенное, необходимое, а здоровье человека, оно важнее всего. И мы сначала идем к врачу, а потом идем к раввину выяснить, как реализовать указания врача. Как, например, в Йом-Кипур, если мы сейчас актуальны, да? То есть как разрешено, в зависимости от сложности здоровья человека, который обратился к врачу, раввин скажет, как ему реализовать, если ему разрешено пить, или ему нужна еда и так далее, и так далее. Идем к врачу, а потом идем к раввину. Как выполнить? Раввин не решает сам такие вопросы. Это запрещено Аллахой. Раввин не должен вмешиваться ни в свою сферу, не врач. Есть раввины, которые и врачи. Это другое дело. Таким образом, обращает внимание Саба Микель. Разрешенная запретная пища будет отрицательно влиять на духовное совершенство души ребенка. Разрешенная, необходимая для мамы пища, некошерная, на которую она должна благословлять. И есть. Обязан человек заботиться о здоровье. Запрещено ей. Надо будет найти замену, потому что молоко мамы после употребления разрешенной запретной пищи, обязательной для мамы, все-таки отрицательно повлияет на душу ребенка, эмбриона. А о чем же говорить, если... Не дай Бог, кто-то ест некошерную пищу без разрешения. Нето. Вы представляете, какой-то ущерб душе? Какая-то угроза для души? А мы часто позволяем себе разные компромиссы. закончим. Есть несколько минут на вопросы, если есть.
Спасибо большое. Сейчас мы посмотрим в чат. Если у кого-то есть вопрос, можно написать нам в чат или же поднять руку, мы включим микрофон. Есть вопрос. А что была возможность, что из-за хана вышел бы Машиах, если бы не уменьшил себя, захотел царствовать над Бавелем?
Нет, такого мидраша я не знаю. Я не думаю, что это верно, потому что Машиахом мог бы быть, если бы не было золотого тельца Моше Рабейну, а Бог указал передать жезл управления народа Йешуа бен Нуну, то я не думаю, что Ахан мог быть кандидатом на такую вещь. Не потому, что Йешуа бен Нун, он не из колена Иуда, но я говорю о том, что... То, я не знаю. Если задающий вопрос узнает мне, выяснит мне источники, я готов к этому отнестись еще раз. Безрата Шемблинида.
Спасибо. И больше вопросов нет, только благодарят вас за урок.
Тогда я хочу закончить все-таки с улыбкой. Мой, значит, внук из Бейтара, ему 5-й годик скоро будет. Он такой ходячий философ. Он был с мамой и с папой на улице, когда ракета, которая недавно упала в Бейтаре, на этой улице взорвалась. И, значит, они не были затронуты этим. Когда они вернулись, то его братья и сестры спрашивали его, он такой, значит, игрушка. Сейчас появилась еще внучка, она заняла его место, но все равно. Они его спросили, что же было, все были взволнованы этим сообщением, ракета. А он им сказал, «Саябун! Авальзе Милхама!» Что это был взрыв, но ведь это же война. И еще одна цитата. Он слышал разговор взрослых, старших братьев, сестер и папы с мамой о том, что все от Бога. И все к лучшему, а коли това. И вдруг он говорит маме, «Ма, а Кадош Баруху иршали аравим ля арок иудим?» Вот какие наши дети растут. И было непросто ему ответить. Но мы знаем ответ. Бог дал нам понятие, что такое тов. Тов – это соответствует конечной цели. Мы, может быть, еще не откроем ее. И мы не можем оценить, какой ценой мы можем дойти до этого тов. И все-таки мы знаем, что наше представление о тов – прошлое, что это без страданий, без трудностей, без боли, без трагедий, без, не дай Бог, смерти. Неверно. Тов – это соответствует конечной цели. И когда другого внука, за которого многие из вас молились, мы получили в подарок. 1.5 года мой старший сын со своей невесткой прожили по одному, нельзя было быть вместе, с ребенком в госпитале для детей, онкология, ни о ком не будет сказано, мы получили в подарок ребенка. Недавно было его бар-мицва, и он поступил в Ишива Актана в добрый час. И молится, и учится потрясающе. Но мы получили через эти 1.5 года страшных страданий подарок. Мы получили ребенка. Один из 50 случаев в мире. И, в общем, когда врачи слышат о этом случае, это абсолютное чудо. включить наши знания и постараться дать проявление нашим чувствам. Не надо сдерживаться. И тот, кто способен молиться со слезами, и кто способен переживать, только чтобы это переживание побудило его стать более небезразличным, посмотреть вокруг себя, кому еще можно помочь, кого еще нужно поддержать, и начать с своего ближнего круга. Выделить особое внимание, особое время, особые силы для ближних, для жены, для детей, жена для мужа, для детей. Боизрат Ашем, Ешуот венехамот, Вашем лоянум велоишам, Шумер Исраэль. Спасибо за организацию урока.
Аминь. Большое спасибо. Здесь есть еще один вопрос. С вашего позволения я его зачитаю. И как сказано вами слова, что надо больше заботиться о духовном и меньше о материальном, соотносятся со словами Талмуда, что человек будет держать ответ за разрешенные удовольствия этого мира, от которых он отказался.
Яфе. Прекрасный вопрос. Гмара приводит этот вопрос, и она приводит пример Назарея. Он отказывается есть виноград и все связанное с вином и с изюмом и так далее. И он называется Кадош. Обособленный, возвышен. Но в конце назарейских 30 дней он должен принести искупительную жертву. То есть, мы не говорим, что Тора не говорит нам быть аскетом. Тора только говорит, не наедайся, что уже больше не можешь ничего взять. Оставь место для того, чтобы добавить. Сади кохэль лизво навшо. Нужно есть для того, чтобы удовлетворить душу. Удовлетворяться немногим. Проверить, а это мне необходимо. Помните, мы с вами учили, с кем учили, да? Валей Шур Хелекбет. Начать проверять самое критическое наше качество, да, чревоугодие, да? Перейти от еды то, что мне хочется, то, что мне очень хочется, то, что мне очень-очень хочется, что я без этого жить не могу, умираю без этого, как говорят на улице. И перейти на еду, которая здорова для меня. Вот о чем идет речь. И то, что человеку необходимо. Нету запрета благодарить, как мы на Рош ха-Шана, мы ищем новые плоды и говорим Шейхияну и так далее. У каждого есть своя мера материальных желаний. Мы сейчас говорим в одном плане, мы все обязаны быть ведущими нашего, потребностям нашего желудка, нашего тела, а не ведомыми. Вот о чем идет речь. И поэтому, если кто-то ограничит себя не на его уровне, он будет как на заре, он будет хоте. Если это будет за счет жены, за счет заботы, учебы там с детьми или воспитания и так далее. Если он начнет заниматься показухой и должен там устраивать, там, как сейчас есть, это, я говорю сейчас о коридемном мире. Свадьбы, которые совершенно не по карману родителям, потому что надо показаться. И на каждую свадьбу нужна новая одежда. А у папы нет такого бюджета. Вот о чем идет речь. Согласен, вопрос очень глубокий. И ответ, он тоже такой тонкий. Но это и есть. Каждому надо будет самому выбрать эту золотую середину. И закончим. Такой хороший вопрос. Закончим Вильнюсским Гаоном, который говорит, когда открываешь буфет или ящик, или холодильник, или И вдруг ты видишь такую-такую любимую шоколад. Такой любимый шоколад. Особенно сейчас после праздников там осталось еще. И тебе, как Ахану, страшно захотелось. Тот, кто сдержится и не возьмет то, что очень захотелось, не будет, как по вашим вопросам, наказан, что отказывает себя. Наоборот, он в этот момент поднимается на очень высокую духовный уровень. Как я указал. Потому что проявил власть души над телом. А когда человек ведом чревоугодием, любимым пивом, любимым, там, сказать, там, арбузом, любимым баскетболом или еще каким-то спортом, или азартными играми, или компаниями, или бильярдом, или еще чем-то. Вот здесь он будет наказан.